традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Александр Челенко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру». Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
И Андрей Акара, политолог, директор Центра восточноевропейских исследований. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить про то, что происходит на Украине. Там по стране прокатилась такая волна убийств. Из самых громких имен это Олесь Бузина и Олег Калашников. Олесь Бузина – журналист, писатель, Олег Калашников – бывший депутат от партии регионов. Это называют политическими убийствами, и мы попытаемся понять, а что же там происходит? Можно ли говорить об отстреле оппонентов для нынешней власти на Украине? Ну, начнем с позиции наших гостей, и для начала предоставим слово Александру Челенко. Пожалуйста, Александр.
Ну, смотрите, я, безусловно, вот считаю, моя версия убийства вот одна, и там, в принципе, единственная, да, Бузину убили украинские националисты. В этом я не сомневаюсь. Убили и Калашникова, они же, да, значит, Калашников готовил выступление к 9 мая, там, демонстрация, вот. Ну, Бузина, он вообще входит в тройку ненавистников, входил в тройку, извините, ненавистников украинских националистов, вот они его люто ненавидели. Я сам с ним познакомился 15 лет назад, в 2000 году, в больнице Киевской скорой помощи, когда он был избит, значит, пикетчиками-националистами, вот, у него было сотрясение мозга, он попал в больницу, я пришел к нему в палату, вот синяк, расцарапано лицо, вот такое депрессивное настроение и прочее, да, то есть, и всегда он передвигался по улицам, а значит, с газовым баллончиком, да, и ему даже несколько раз приходилось его использовать, и, кстати, вот против украинских таких вот националистически настроенных граждан, да, то есть вот Олесь, вот он, в принципе, стал известен где-то с 98-го года, ну, фактически уже сколько, лет 25, да, вот, или сколько это получается, значит, 20, он, 15, да, он вот, ну, вот, он издал, по-моему, 7 или 8 книг, да, он всегда вот находился под таким, знаете, вот молотом критики украинских националистов, поэтому я еще раз повторяю, что я считаю, что именно он был убит украинскими националистами. И, кстати, я хочу напомнить, ну, точнее, рассказать вашим радиослушателям, что существует такой вот сайт, значит, «Миротворец», вот там, где...
Антон Геращенко.
Да, Антон Геращенко, ну, значит, он в Чикаго, где-то на каком-то чикагском сервере, значит, там зарегистрирован, вот, рекламируется советником министра внутренних дел Арсена Авакова, значит, Антоном Геращенко, вот, и, значит, там вот список там сепаратистов, в том числе я есть, вот, и директор вашей радиостанции, кстати, значит, Сергей...
Он главный редактор, да, Сергей Доренко.
Доренко, да, главный редактор, извините, пожалуйста, Сергей Доренко. Вот там был и Олесь Бузина, и Олег, значит, этот...
Калашников.
И самое интересное, что, например, был указан адрес, значит, домашний Олеся Бузины. Вот, кстати, в его дворе живет какой-то функционер высокий, значит, из правого сектора. Да, и самое интересное, что когда его убили, через полчаса, по-моему, или через 45 минут, вот на этом же сайте вот появилась дополнительная информация. Ликвидирован во дворе собственного дома.
Это Андрей Челенко, обозреватель
интернет-издания...
Простите, Александр Челенко, и обозреватель интернет-издания «Украина.ру». И сейчас слово Андрею Акаре, политологу, директору Центра восточноевропейских исследований. Пожалуйста, Андрей.
Во-первых, хотелось бы... Вряд ли, конечно, кто-то из родных и близких всех четырех убитых слышит вашу станцию, но хотелось бы как-то вот вспомнить о этих убиенных людях и пожелать им Царствия Небесного и выразить сочувствие их родным и близким. Если говорить о, я думаю, о Калашникове отдельно разговор должен быть, а Олесь Бузина, человек, конечно, такой интересный, провокативный, очень такой нарциссический, ну, наверное, в хорошем смысле слова, как любой творческий человек, пытался вот как-то своим таким провокативным взглядом на многие, казалось бы, устоявшиеся и стереотипы, особенно связанные с российской и с украинской историей, вот как-то провоцировать общественное мнение Я абсолютно не думаю, что он мог стать жертвой так называемых украинских националистов. Тех из, ну, вот сама по себе эта среда этих националистов, если так, я вообще не очень понимаю, конечно, что этим словом обозначается, но я не думаю, что, ну, вернее, те люди, которых так обычно называют, они, как правило, не злобливые, ну, не очень злобливые, и максимум, что они могли бы сделать, это просто человека побить, как это было после книги «Вурдалак» Тарас Шевченко. Кстати, книга «Вурдалак» Тарас Шевченко написана примерно, ну, в таком же направлении или в таком же дискурсе, как сейчас говорят, как книга Синявского о Пушкине.
Авторство, конечно, Олеся Бузины.
Ну, и ошибка, конечно, да. Вот и именно вот такой взгляд, провокативный, на, казалось бы, стереотипного, там, уже забронзовевшего Шевченко, он многих шокировал. Действительно, там использовались методы такой манипуляции именно вот в этой книге. Но, тем не менее, это тема для интеллектуальных дискуссий, а не для дискуссий при помощи палок. Сейчас, если проанализировать, кому выгодно убийство и Олеси Бузины, и Олега Калашникова, и также Сергея Сухобока, но об этом мы, наверное, еще впереди поговорим. Так вот, какой мог быть результат, ожидаемый результат? Результат один – дестабилизация обстановки в Украине. Говорить о том, что Олесь Бузина представлял какую-то опасность или очень сильно раздражал вот каких-то там украинских патриотов или националистов, ну, я бы, наверное, не стал. Почему? Потому что, ну вот когда он последнюю книгу написал, наверное, года два назад, да?
Да вот она вышла, вот «До Киевская Русь», буквально там месяц или полтора назад.
А при чем здесь книги, если прежде всего обращали внимание на него как на журналиста?
Так вот, как на журналиста. Он не был, ну, он побыл редактором газеты «Сегодня» в течение двух месяцев. Сказать, ну, там был связан один раз какой-то скандал, который оказался потом фейковым, что он употребил там слово «Вести Новороссии» или как-то так, якобы. Потом оказалось, что что-то не так. В общем, сказать, что он, что с его именем в качестве шеф-редактора этой газеты, или тем более потом, вот полтора месяца, как он перестал им быть, что с его именем связаны какие-то громкие скандалы и какие-то громкие раздражители для так называемых украинских националистов, ну, насколько я понимаю, такого не было и нет. То есть он на данный момент был, в общем-то, фигурой скорее в тени, чем где-то на виду.
Андрей, тогда как вы это трактуете? Совпадение такое трагическое?
Я полагаю, что люди, которые стоят за этим убийством, хотели дестабилизировать ситуацию в Украине.
Кто российские спецслужбы?
Кто
задам
это?
Тебе вопрос.
Кто это? Я не знаю. Ну,
а кто хотел бы сказать?
Возможно, один из вариантов ответа на этот вопрос, возможно, и такой тоже.
А второй
вариант может быть такой, что это, ну, условная, бывшая, подчеркиваю, условное сообщество, имеющее отношение к бывшей партии регионов.
А зачем?
Ну, для...
Дестабилизации.
Ну, да. Как дестабилизировать? Понимаете, смотрите, я сейчас объясню. Смотрите, вот что значит дестабилизировать? Это значит, что будет после этого убийства, ну, какое-то там некое восстание, предположим, да, конфликт, бунт или что-то в этом роде. Я еще тогда в таком случае нужно убивать, извините, вот за циничность, надеюсь, это никто не слышит и не воспользует, там, убивать таких известных там украинских журналистов, как Мустафа Наем, предположим, да, или, например, убивать там Сергея Лещенко. Я просто сейчас напомню, да, в 2000 году, когда был убит киевский журналист Георгий Гангадзе, да, после этого началось, когда стало известно вот пленки так называемого Мельниченко, да, то есть записи из кабинета Кучмы, которые, в принципе, могли... трактоваться, не, но я в данном случае не об этом говорю, трактоваться, что действительно Кучма вроде как дал, да, значит, указание, значит, убить Гангадзе. И после этого началось так называемое движение «Украина без Кучмы», да, которое являлось, ну, таким предтечей Майдана. Тогда в таком случае мне здесь понятно. А Олесь Бузина жил в городе Киеве, где примерно там, ну, 80%, да, активного вот населения, да, симпатизировал Евромайдану и не симпатизировал Олесю Бузине. То есть, ну, убили его. Ну, как тогда, если эти люди не симпатизируют Бузине, как же они, как тогда с помощью них дестабилизировать ситуацию?
Нет. Но ситуация в Украине после этого очень реально, как мне представляется, ухудшилась с точки зрения стабильности и выживаемости режима политического, во-первых. Во-вторых, я думаю, что ответ, один из ответов на вопрос о смерти Олеся и Калашникова будет заключаться в том, что случится в ближайшее время на Донбассе. Начнется ли там новая фаза войны и какого-то открытого противостояния или нет. Если вдруг начнется, и если это как-то так или иначе может быть между собой связано, ну, посмотрим.
Вот, извините, я вот просто еще хочу добавить по поводу украинских националистов. Если бы это было бы еще до Евромайдана, я бы еще мог бы согласиться, да, они нас раньше там били, предположим, срывали мероприятия и так далее и тому подобное, но не убивали. Согласен. Вот они гоняли меня по Львову, там Михаил Чижин, есть знаменитая съемка, когда он ко мне там пристал, 10, значит, свободовцев, да, вот так вот окружили и провоцировали там, ударили их или нет там, да, было бы такое. Но сейчас вот эти все националисты, да, они побывали в зоне так называемого оттуда, они научились убивать людей. Андрей, им убить нас с тобой просто там, да, вот спустить, нажать на курок, вот, это как два пальца об асфальт, вот согласись, да. Поэтому эти вот люди, которые, например, могли бы составить какую-то некую там организацию, там, такую подпольную, да, и сказать, что хорошо, вот здесь мы начнем очищать Киев. Кто там первый, кто там, ага, Бузина, это давний враг, там все его там прекрасно знают, да, его книги, вот именно книги, а не статьи. Именно книги, да, раздражали украинских националистов. Вот, книги какие там? «Воскрешение», вот название. «Воскрешение Малороссии» или там «Союз Плуга и Трезуба». Как придумали Украину? Придумали Украину. Понимаете, там «Революция на болоте», это о Майдане так назывались книги. Я они раздражали.
Просто коротко, то есть по-вашему, Александр, да, получается, что люди, которые, ну, случилась с ними профессиональная деформация, угу, после визита в зону,
да, зону оттуда, боевых спокойно
действий,
могли, да,
они спокойно уже деформированные приезжают,
да, приезжают
и
все, да,
меняют свой инструментарий.
Конечно, да.
Андрей.
Я, поскольку я не следователь и не знаю материалов дела, я думаю, и те, кто ведет сейчас это дело, тоже не намного больше знают, я, конечно же, не исключаю никакой из возможных вариантов, включая самые фантасмагоричные, но действительно люди, находящиеся на войне, они, у них потом измененная психика, у них все, мир видится в бело-черном, это всегда, ну, это известно. Но просто Олесь настолько, ну, мне кажется, в последнее время не был фигурой раздражения, именно в последнее время. И полтора месяца просто о нем не было никакой, ну, как вот, его на телевизор он сам жаловался, не звали. На радио позвали один раз на радио «Вести», где, ну, самое там ужасное, ну, с точки зрения вот таких стереотипных националистических каких-то людей, он сказал, что там Америка воюет против России на территории Украины. Примерно так. То есть, как он не был политологом или политическим аналитиком...
По совокупности, ну, он как обычно.
Ну, вот, Андрей, по совокупности.
Мне не представляется, что здесь, что такая версия, она имеет высокую вероятность, но я, конечно, ее не исключаю. Мне кажется, тут просто другие версии направлены на дестабилизацию.
Я хотел бы акцентировать внимание вот на чем. Обвинения главные, которые сейчас сыплются в адрес Киева, официальных властей на Украине, они звучат примерно следующим образом. Даже если эти убийства были совершены без ведома киевских властей, то они были точно совершены при попустительстве властей Украины, а то и с подачи властей Украины. И вот, пожалуйста, комментарии, которые последовали со стороны государственных деятелей. Олег Клешко по поводу Олеси Бузины высказался, мягко говоря, нелицеприятно уже после убийства. Mm-hmm. А что уж говорить про убийство Калашникова, после которого, опять же, от депутатов Верховной Рады, от некоторых поступили такие же примерно комментарии.
Бориса Филатова, да.
Борис сказал, Филатов, помощник, да, Коломойского.
Что он надеется на то, что это там не мщение...
Наш классический бандеровский атентат.
Да, да. Ну, это уже по всем каналам российским много раз рассказали. Знаете, ну, Олег Клешко, он не менее эпатажный человек, чем Олесь Бузина, только его эпатаж был более, не, ну, скорее, если у Бузина был такой интеллектуальный провокатор, то Клешко политический. Ну, Филатов действительно человек, находящийся в прифронтовой зоне, я думаю, он человек, не исключаю, что он сейчас находится в состоянии аффекта на протяжении целого года, и что он со измененным сознанием. Я этого не исключаю. А кроме того, смотрите, а вот целый...
Это все мы о депутатах
говорим. Да, да. Кстати, я прошу прощения, Андрей, извини, я тебя перебью, да. Мы говорим о Ляшко, который является руководителем проправительственной фракции. Вот его фракция, да, входит, значит, в коалицию, да, вот в правящую. А я напомню, что по Конституции Украины коалиция назначает премьер-министра. Это первое. А депутат, извини, Борис Филатов, он только недавно был вот заместителем, значит, главы Днепропетровской областной администрации, это Коломойского. То есть это человек, это, помните, это человек, который год назад говорил, да, что Крыму нужно обещать все, что угодно, а потом вешать. У него постоянно измененное сознание. Такие люди не должны быть во власти, Андрей. И самое, что интересное, что у этих, то, что у этих людей на языке, они же открытые такие, вот эксцентрики, да, то я уверен, то у 80% это все на уме. Просто они в курсе дела, что не нужно высказываться.
Но смотрите, сейчас вот целый год вот все наши радиостанции, телеканалы, особенно федеральные, рассказывали о том, что в Украине фашизм, нацизм, национализм. Как я полагаю, это мое убеждение, в Украине ни фашизма, ни нацизма нет. Есть, конечно, люди с измененным сознанием, есть эксцентричные неадекваты. Это вне всякого сомнения. И война увеличивает количество таких людей. Но смотрите, вот целый год рассказывали, вот в Украине фашизм, вот смотрите, если не, там будете там что-то роптать против там, нынешнего российского... там, порядка политического против Путина, вот будет такой же, как в Украине. И в течение года, ну, для, я не знаю, есть, конечно, большая часть населения, которая всему этому верит, но люди серьезные, ну, как-то так смеются, ха-ха, там, фашизм в Украине. И вдруг раз, и вот такие вот громкие, циничные, абсолютно, как бы, знаковые убийства. И вот теперь даже такие люди, российские, я имею в виду, люди, говорят, да, ну, наверное, в Украине
вот фашизм. Еще, Андрей, я тебе сейчас добавлю. Вот, понимаешь, есть такая вещь, как эволюция. Да, Александр, вот развитие. Член. Да, развитие. Вот смотри, ты помнишь, вот 2004 год, ты сам, по-моему, участвовал в Майдане, насколько я понимаю, правильно, да, ходил, да, ты участвовал в оранжевом шарфике или нет? Или ничего? Ну, поддерживал, во всяком случае. Вот. Тогда я помню, да, что наоборот, вот тогда Майдан, вот, хотя он имел такую, как бы, националистическую природу, да, он вот это националистическое начало вот не выпячивал, да. На поверхность входили такие общие демократические начала, даже не говорилось о том, что Украина должна вступить в НАТО и так далее и тому подобное, да. И помним, да, что Тягнибока Олега, да, значит, генсека состава националистической партии «Свобода», тогда, помните, да, за знаменитое выражение, что молодежь должна учиться у бандеровцев, значит, убивать жидов и москалей, да, его сразу исключили из нашей Украины, да, вот, блока Виктора Ющенко. И тогда, когда, до Майдана. Да, ну, до Майдана. И тогда на сцену Майдана, когда выходили, да, люди, то Николай Томенко, там, один из лидеров Майдана, да, спрашивал, что, о чем вы будете говорить? И когда какой-нибудь находился фрик, который будет говорить, что нужно там Донбасс, там колючая проволока или что-то в этом роде, он их на сцену не допускал. Тогда еще это все дело цензурировалось. А сейчас на Евромайдане, вот на Евромайдане, да, уже на втором Майдане, да, уже, так сказать, первые скрипки в конце концов стали играть украинские радикальные националисты, понимаешь, в чем дело? То есть люди, которые вот, когда вот жгли Беркут, да, это вот были они.
Ну, жгли они, жгли. Как раз я тут
совершенно... Я прошу прощения, извини, пожалуйста. А третий Майдан, или вообще сейчас идет такая эволюция, что именно радикалы вот занимают сейчас первые места, понимаешь?
Ну, третий Майдан, тут логика, как после французской революции приходит Бонапарт или Ленин.
Пришел уже.
Ну, а и кто
репрессии, это? Репрессии. Вот Порошенко пришел, наводит порядок. Не,
ну, знаете, ну, Порошенко... Вот главная претензия вот в Украине к Порошенко, а я как раз недавно был в Украине, это то, что он не наводит порядок, то, что он ничего не делает, то, что он не политик и вообще не главнокомандующий, а что он этот шоколадный там бизнесмен. Вот такие у него, к нему претензии.
Король.
Да, причем сам шоколада не ест. А такие к нему претензии... Как раз я с Александром тут не соглашусь в плане радикализации второго Майдана. Почему? Потому что говорить о том, что тут какие-то националисты, нацисты, я помню, как очень тщательно фильтровали тех, кто там на подходах к сцене Майдана. Ну, я мало был, конечно, на этом втором Майдане. Но это очень хорошо было видно. Люди очень обижались, говорят, мы вот хотим, мы за Украину, мы хотим тут сейчас научить, как надо правильно Украину любить, а нас не пускают. Нет, я говорю о том, что в ходе вот этой революции, которая была в Киеве в 13-14 году, никаких именно националистов, нацистов, фашистов, они были, если и были, они были маргинальщиками. речь шла о политической нации, и как раз создался новый консенсус между русскими и украинцами, между украинцами и евреями, между украинцами и крымскими татарами.
Пример. Готов приводить пример.
Очень коротко, да.
Смотрите, вот коротко рассказываю. Когда, предположим, активисты левых организаций, леваки, еще до Нового года вышли с социальными, значит, лозунгами на Майдан, там типа, что нельзя быть там гомофобом и так далее, и тому подобное. К ним подошли ребята из правого сектора, порвали все лозунги, выгнали. Есть видео, которое вы можете посмотреть, когда пришел с красным флагом человек, юноша, да, и стал там, ну, типа, что вот мы социалисты, тоже там за Майдан и прочее, ему моментально забрали этот флаг, вытолкали из Майдана. Есть видео просто, да? Потом дальше, ну, подожди, правый сектор, Ярош.
Я прошу прощения, просто смотрите, мы сейчас втыкаемся в такую стенку, которую мы вообще никогда не преодолеем. Получается следующее. Андрей Акар утверждает, что никаких проявлений радикального национализма на Украине нет, а это все привиделось. А Александр Челенко сейчас будет убеждать, нет, не привиделось, на самом деле оно было. Просто, Андрей Николаевич, я обращу внимание на некоторые выпуклые части, которые подчеркивают всегда в России. Тут будь то батальон Азов, да, с их спорной символикой, которая имеет конкретную...
С волчьим крюком, да.
Ну, это нельзя не замечать.
Да. Значит, насчет сразу этого. Я с вами согласен, что это символика, имеющая неоязыческую природу, что она, наверное, на месте этого батальона Азов я бы не стал провоцировать и
в
что-то
любом
делать.
Случае мы...
Но да. Сказать, что эти люди там именно фашисты или нацисты, а я специально уделил определенное время и усилия, чтобы понять внутренний мир, ну, каких-то этих людей, там очень много неоязычников, так называемых...
Это все славно. Да. Наши неоязычники, когда руны Зиг все время демонстрируют, они подчеркивают, нет, это руны, это древние символы.
И свастика это...
Андрей, можете сколько угодно говорить о том,
хорошо,
что никакого отношения не имеет,
но это не нацисты говорят о том, да, что необходимо уничтожать людей по этническому, культурному, языковому или какому-то еще принципу. Среди тех людей, которых я мог отфильтровать и как-то понять их мировоззрение, имеющих отношение к батальону Азов, таких я не встретил.
Андрей,
конечно же, я не имел возможности
вы знаете,
очень широко
это исследовать. Хорошо, вы знаете, я надеюсь, что ты не сомневаешься вот там в нацистской, вот фашистской природе там Олега Тягнибока, да или нет? Сомневаюсь, да?
Я не сомневаюсь в его любви к определенным изображением американских президентов.
А, вот так вот, да? Хорошо. Так вот, смотри, вот я помню, когда работал в «Ахметовской газете» сегодня в городе Киеве, да, мы сначала хотели взять такое большое на две полосы интервью с Тягнибоком и так задавать ему вопрос, так что будет там с жидами, а что там будет с москалями, а стоит ли ставить памятник Бандере в Донецке, а потом отказались. Почему? Потому что мы прекрасно поняли, да, что он нам будет говорить следующее, что Бандере, памятник Бандере в Донецке? Ну, знаете, это должна решать местная община, да, а что это я там буду там советовать? Что? Да, я за демократию. Он никогда не будет говорить то, что он думает на самом деле. Вот ты пойми, это самое главное. Вот, и то же самое, когда ты общался с товарищами из батальона Азов, естественно, они тебе кто? К евреям, да мы хорошо к ним относимся. Кто-то москали, да мы сами по-русски говорим. Понимаешь, в чем дело? Это разные вещи.
Там просто
они
много
в курсе дела.
Этнических русских, даже граждан России.
Да, но кто это? Это нацисты, короче говоря, русские.
Вот я вот пытаюсь для себя понять. Смотрите, когда убили Немцова в Москве, тогда много интенсивно заговорили об атмосфере ненависти в Российской Федерации, которая провоцируется СМИ, пропагандой и всем остальным. Вот здесь, когда говорят про Украину, здесь предпочитают это не замечать. Говорят, что нет, на самом деле это непонятная еще история. Там бабушка надвое сказала, кто там кого убил. Никакой атмосферы ненависти, никакого национализма там нет, поэтому вообще стоит про это молчать. Но я для себя пытаюсь разобраться. Вот к вам обращаюсь, Андрей. Так есть эта атмосфера ненависти? Может быть, там уже дегуманизировано все настолько, что да, имеют право одних убивать, а других за это награждать?
Я недавно был в Украине. Мне кажется, это мое ощущение, я в разных регионах, конечно, был. Мне кажется, что атмосферы ненависти там нет. Там есть атмосфера депрессии, эмоционального выгорания, атмосфера разочарованности, атмосфера других негативных эмоций. Но вот сказать, что вот ненависть по отношению или к России, или там к русским, или к русскоязычным. Кстати, вопрос языка вообще вот за эти полтора года совсем куда-то
ушел. То есть в России атмосфера
там,
ненависти
я
да,
скажу,
есть, а у них нет?
Есть атмосфера ненависти по отношению к одному человеку.
К Путину. Андрей Акара кивает почему-то, но не говорит «да». Хорошо, давайте разберемся. Уже после, сейчас информационный выпуск, 19 часов 30 минут. После него вернемся, продолжим, будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:35 в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Я напомню, сегодня разбираемся в том, что происходит на Украине после серии убийств. С нами Александр Челенко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру», и Андрей Акара, политический политолог, директор Центра восточноевропейских исследований. Прежде чем мы перейдем к вопросам наших слушателей, их довольно много накопилось. У меня просто один уточняющий вопрос к Андрею Акаре. Андрей Николаевич, а что вот вы бы... Сколько бы дали на месте страховой компании, или не так, вы бы на месте страховой компании стали страховать жизнь Александра Челенко, если бы он пожелал приехать куда-нибудь на Украину и там где-нибудь выступить?
Отличный вопрос.
Нет, объясню почему. А я думаю, что людям, которые публично так, ну, высказывают вот идеи, связанные скорее с, ну, такие пророссийского спектра, так назовем это условно, я думаю, что в Украине им сейчас угрожает опасность, но опасность эта угрожает не от украинских так называемых националистов, не от Антона Геращенко или министра Авакова, секундочку, а угрожает им опасность стать мишенью для тех, кто хочет дестабилизировать, кто хочет больше ада.
Как для российских, это может дестабилизировать? Да, для российских спецслужб, правильно, Андрей?
Я не знаю.
Ну, так вот, ты же намекаешь на то, что именно
это российские... Я ни на что не намекаю. Если бы я хотя бы понятие какое-то небольшое имел бы, я бы об этом сказал бы, ну, поделился бы своими впечатлениями.
Какие еще спецслужбы? Какие спецслужбы еще хотят здесь приблизить? ФСБ, да? Правильно? Служба внешней разведки.
Давайте перейдем уже к вопросам, к вопросам наших слушателей. Ну вот, например, пишет 595-й. Вы открыли глаза, оказывается, правый сектор, кружок язычников по интересам. Прямо хиппи. Так пишет 595-й. Это к Андрею, скорее.
Да. Я так понимаю, что правый сектор, это речь шла об батальоне Азов. Вот там язычников много. Правый сектор, это в том виде, о котором, видимо, спрашивают, это результат деятельности нашей пропаганды, это созданный информационный симулякр. Потому что изначально вот этот так называемый правый сектор, это было там 20 с чем-то человек на Майдане, а потом уже этим брендом начали прикрываться разные личности, в том числе совершенно ужасные.
Так Ярош есть?
Ярош есть.
Ну, хорошо.
Нет, подожди. Правосеки, да. Они воюют или не воюют?
Нет, просто те люди, которые воюют и которые, которых иногда называют скопом правосеками, они имеют отношение к этой организации или нет? Вот в чем вопрос. Там, на самом деле, в этой, внутри этой организации произошло несколько внутренних переворотов. Я тоже специально, ну, как бы сказать...
Изучал вопрос.
Пытался, да, это
понять. Ну, там они, то есть, вступают личности, да, вот, которые исповедуют украинский национализм, украинский интегральный национализм. Вот разновидность фашизма, это ж известный факт.
Там многие личности исповедуют американских портреты.
Нет,
американских
еще раз, президентов. В том числе это не мешает им исповедовать вот,
не украинские... Не купленные, а просто ловцы удачи, или как это
хорошо
называется?
Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, Алексей.
Да, Владимир, добрый вечер, это Фрок.
Да, Алексей,
пожалуйста. Я знаю, что Андрей Акара любит тему, что Волынскую и Львовскую резню однажды устроили переодетые НКВДшники, но это так, к слову. Я на самом деле хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что факты не способны разрешить этот спор. А дело именно в том, что есть некая эмоциональная невосприимчивость вообще, Андрей, у вас к этой ситуации. Потому что на заявление о том, что правосеки убивают детей и женщин в Донбассе, вы делаете такое, как бы, простите, недоуменное лицо, у вас такое праведное недоумение, говорите, ну как же так? Ну это же просто люди, которые борются за свою независимость. Они имеют на это право. Ну и что, как бы немножечко людей умрет. Но это же они же за святое дело борются. Вы эмоционально не восприимчивы к чужой боли. Вот ваша проблема. Спасибо. Спасибо.
Знаете, у меня много проблем, но никогда я не думал, что я не восприимчив именно к чужой боли. У меня у самого очень большая эмоциональная, как бы это сказать, перегрузки, что ли, или проблемы именно из-за того, что сейчас идет война. Война, которая приведет к уничтожению или современной Украины, или современной России. Насчет Олеся Бузины, знаете ли, я, конечно, не был с ним большим другом, но для меня лично это большая, колоссальная трагедия. Это кончина, это трагическая кончина человека, с которым мы вели интересные концептуальные беседы, с которым мы, ну, допустим, вот зачем он был нужен лично мне, для того, чтобы, ну, прагматически, да, для того, чтобы я оттачивал какие-то свои концептуальные построения, да, вот я сейчас как раз хочу одну его книжку прочитать, которую я не читал, про Малороссию, вот, и, ну, это просто трагедия, вот, личная для меня, да.
То есть зашоренности нет.
Ну, вы что, а насчет львовской и волынской резни, ну, я вообще не понимаю, это какой-то бред. А насчет того, что кто-то где-то убивает женщин и детей, а, ну, это я никогда не высказывался так, как вот мне инкриминируют. А, просто я говорил
пока
о том...
Пока еще не инкриминируют, подождите.
Спасибо. Я просто говорил о том, что то, что мы видим на наших телеэкранах, это есть часть войны.
Хорошо, это Андрей Акара. Сейчас Александр Чиленко, просто уточняющий вопрос. Ну, вы знаете, вы же тоже используете эти убийства, нет? Вы их используете в том числе для того, чтобы где-то даже позгущать краски?
Не, ну послушайте, что значит позгущать краски? Вот вы когда-нибудь слышали вот на Украине какую-нибудь такую вот пророссийскую организацию вот, вот до этого времени, да, которая бы там убивала людей, там срывала какие-то там конференции, кому-то угрожала, кого-то избивала? Вообще таких организаций не было. Вот мы
помним, Евразийский союз молодежи.
Ну, смотрите, Евразийский трезуб молодежи – это организация, союз молодежи российская, да, я даже там с одним из, значит, деятелей там знаков, которую там спиливал. Он спиливал, но я имею в виду какой-то там...
Паша имеется.
Да, да, да. Он да, ну, Паша и, значит, Кнырик там есть такой, там, из Крыма. Да. Константин, да. Они там что-то спиливали, но, Андрей, они спиливали. А вот я, например, приехал вот, например, вот я просто рассказываю, вот, как это все происходило. Например, приезжаем в город Кировоград с политологом и историком Владимиром Корниловым, автор первой истории Донецко-Криворусской республики. Просто, чтобы провести презентацию в библиотеке. Нам приходят, значит, там 20 или 30 свободовцев, да, и нам эту презентацию срывают. Предположим, мы приехали в город Львов с ним же, да, там, в 2012 году, тоже для того, чтобы провести презентацию этой книги, поучаствовать в дискуссии. Приходит Михальчишин. Михальчишин — это такой нацист прямой, там, да, из социал-социалистической партии «Свободы», да, львовянин, с 10 боевиками, сумками, так сказать, там, арматура и так далее и тому подобное. Все, сорвали к чертовой бабушке нам эту презентацию, эту дискуссию, да, окружили меня в городе. Вот один, я стою в городе Львове, да, они думают, ну, что ты там, говорил об Ирине Ферреон и так далее и тому подобное. Я думаю, останусь я тут жив или нет. А ты можешь привести какую-нибудь организацию, назвать российскую, да, вот, которая точно так же поступала с российскими активистами.
Со своими оппонентами.
Да, до этих событий, которые сейчас на востоке Украины.
Ну, вот назови. Во-первых, я никогда подобных вещей не оправдываю. И, во-вторых, я этих подробностей не знал, о которых ты говоришь с презентацией книги. В-третьих, партия «Свобода» достойна отдельного, очень тщательного изучения с точки зрения ее финансирования, ее действий,
да,
ее целеполагания,
да.
И кто ее и как мотивировал, и для чего именно. Да? Вот. Ну и, конечно же, безумных людей везде много, и я их никогда не оправдываю.
Андрей, извини, пожалуйста, но японцы, например, да, вот во время там, русско-японской войны 1904-1905 года вот, стимулировали материально эсеров. Но это же не означает, что там эсеры – это там Спиридонова какая-нибудь.
Я понимаю,
да?
Что они их придумали.
Да, не, ну не выдумали, имеется в виду, что они спонсировали, да, что они там придумали, что не было таких революционеров, если, предположим, немцы там давали Ленину и там деньги большевикам в 17-м году, но это не значит, что вот если бы не давали, то Октябрьская революция бы там, предположим, не произошла, понимаешь, Мила, я имею в виду, что понимаю. Да, стимулировали, ну и что,
коротко?
Даже не знаю, что сказать. Почему? Потому что, конечно, у революции есть объективные закономерности, а вот такие вот стимуляции с разных там, сторон, ну, они что-то ускоряют, что-то замедляют, но не предотвращают ничего. И, конечно же, Украина вот симпатична тем, и этим она, в общем-то, в значительной степени отличается от России, что в Украине, и это сейчас сужается, и мне вот лично это совершенно не нравится, в том числе вот эти законы последние, связанные с советским прошлым, именно интересно тем, что вот этот диапазон возможных мнений и диапазон свободы слова там выше.
Был.
Был. Андрей, послушай, ну, послушай, ты можешь, вот мы смотрим, например, да, вот приезжают на российские каналы, вот, украинские, да, там, политологи, которые отстаивают свою точку зрения, да, ни один российский политолог, ты, предположим, там, историк или журналист не попадет никакой центральный канал. О чем ты говоришь?
Я иногда
раньше,
бываю.
Может быть, да.
Постоянно бывают российские политологи, в том числе по скайпу на украинских каналах. Ну, насколько я их, конечно, я их редко смотрю.
Я прошу прощения. После того, как, например, украинский, то есть московский журналист Максим Шевченко побывал в эфире, вот, после Нового года, у Савика Шустера, программу Савика Шустера на канале каком там, 112, да? Или каком?
Интер, он перешел
на 112. Да, он сразу, да, его закрыли, все. Ну, нечего показывать,
не закрыли,
нечего показывать.
А через неделю на 112 вышел.
Ну, хорошо, но этом же канале закрыли. Что такое канал 112?
На самом
и
деле,
канал Интер, номер один канал, который смотрит десятки миллионов.
Ну, только, насколько я понимаю, там была интрига, связанная вовсе не с свободой слова, а просто с очень сложной борьбой, в том числе против Шустера. И это было сделано как предлог. То есть говорить о том, что... Знаете, ну...
Хорошо, газета «Вести». Правосеки конфисковали, вот недавно, 2 недели назад, весь тираж оппозиционной газеты «Вести», 1500 тонн. Это как вот тогда у тебя? Вот правосеки, которые ты называешь мифическими, не в курсе дела?
Недавно...
А Гужва Игорь, который уходит, главный редактор оппозиционной газеты «Вести», 2 телохранителями.
Александр, вы уже достаточно перечислили, дайте Андрею ответить.
Я недавно был в Киеве, мне эту газету совали со всех сторон.
Я не знаю, наверное, там рай.
Конкретно я не в курсе об этом, но то, что газета, которая с точки зрения условий фактической войны, что с точки зрения очень многих людей в украинском обществе, она... иногда допускает вещи, которые связаны не столько со свободой слова, сколько с прямой войной на стороне противника.
Вот и все.
То, что она существует, и проблемы ее ограничились только этим, я подчеркиваю, я никого не оправдываю вот этих каких-то правосеков, которые конфисковали, я не знал об этом. Так вот, то, что эта газета существует так долго и фактически беспроблемная, где-то находит на это деньги, это тоже уровень свободы слова в Украине.
Можно ответить на этот вопрос? Послушайте, коротко, вот история газеты «Вести», да, еще раз, налет на редакцию, там, забрасывание там коктейлями Молотова, раз, потом арест счетов. Единственное, что просто Игорь Гужва вышел на пикет, когда там какие-то там был европейское какое-то мероприятие, значит, в Киеве было, он вышел на пикет, его, кстати, арестовали там, да, после этого они поняли, что, ага, сейчас нам будут говорить о том, что сейчас, значит, здесь свободы слова нет и так далее, и тому подобное. Ну, препятствия газете постоянные.
Давайте еще один звонок примем. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Да, вы в эфире, пожалуйста. Нет, так долго не получится. Слушаем тогда вас. Секунду, да. Добрый вечер.
Здравствуйте. Будьте добры, вот к Андрею. Пусть он прокомментирует наличие сайта «Миротворец» с точки зрения гуманности и его контента.
Есть, спасибо.
Да, значит, сайт «Миротворец», насколько я понимаю, это сайт, который имеет не государственную природу, а создан, ну, как это называется, гражданским обществом, во-первых. Во-вторых, то, что та информация, которая там есть, насколько я понимаю, это было заявление Антона Геращенко, это информация, собранная исключительно из открытых источников, и никакие базы МВД Украины там не подключались. В-третьих, я полагаю, что то, что на этом сайте, несмотря на то, что информация, ну, как говорит Антон Геращенко, собрана из открытых источников, что там публикуются телефоны, и адреса, ну, некоторых людей. Мне кажется, это ужасно, и этого не должно быть. Но, подчеркиваю, это все, ну, как Антон говорит, из открытых источников. И в-четвертых, насчет вот Олеси Бузины. Я процитирую просто тогда уж самого Антона Геращенко по поводу записи об Олесе Бузине. «Запись об Олесе Бузине отсутствовала на нашем сайте по причине того, что, невзирая на всю скандальность и одиозность, он, в отличие от контингента объектов исследования центра, даже не рассматривался. Мы не нашли абсолютно никакой открытой информации о признаках, которые бы указывали на какие-либо действия с его стороны против национальной безопасности Украины, мира, человечества и международного правопорядка. Более того, большинство из нас считает, что он был жертвой российской пропаганды, оставаясь при этом патриотом Украины. В то же время мы понимаем, помнили о методах работы российской пропаганды, снегири, синички с оторванными головами, распятые мальчики, надеемся, что там на небесах он нас поймет». Значит, о чем эта последняя фраза? Это о том, что вот туда была после убийства была помещена запись об Олесе Бузине. Таким образом, они фактически создали информационную ловушку, и очень многие люди вбивали туда-сюда себя.
Смотрите, все-таки. А, запись об Олесе Бузине, кстати, я там тоже есть вот на этом сайте «Миротворец», да, об Олесе Бузине появилась и об Олеге Калашникове еще до убийства. Мало того,
через... Калашникове, да, но о Бузине...
Нет, и о Бузине, кстати...
Откуда вы это знаете?
Ну, знаю, потому что мы видели, я там тоже есть, мы все знаем это.
То есть вы ознакомились?
Конечно, теперь дальше. Именно... Одну секунду, Андрей, одну секунду. Через полчаса или через 45 минут появилась запись, да, значит, об Олесе Бузине. Ликвидирован во дворе своего собственного дома. А потом через какое-то время они опомнились, да, и поставили там, типа, изучается российский след и прочее. Кстати, по поводу фразы Геращенко.
Ну, уточнение, как вот в интернетах любят говорить, пруфлинг в студию. Есть ссылка на то, что вот, или там, скрин, фотография того, что да, эта запись была?
Ну, про ликвидацию Бузины. Да, конечно, вот вы можете посмотреть в Фейсбуке, везде вот есть. Есть, конечно.
Значит, про ликвидацию Антон Геращенко сам это подробно описал и объяснил, что таким образом вот, вот эта запись об агенте 404, так называемом, да. О том, что он там что-то повышен в
звании. Да, да, я сам это видел, да.
Это абсолютно, как бы сказать, такой, наверное, не очень уместный в такой ситуации стёб, но благодаря этому стёбу была создана информационный резонанс при помощи, в том числе, писательницы Оксаны Шкоды. И благодаря этому информационному резонансу они на свой сайт привлекли огромное количество потенциальных своих фигурантов, и те люди сами вбивали свои фамилии, адреса, и таким образом их база данных расширилась на несколько тысяч.
То есть они молодцы. Ну, то есть они таким
я
образом...
Я в данной ситуации говорю не молодцы. Я в данной ситуации говорю, что они создали такую хитрую, ловушку. Но вот то, что запись об Олесе была до его гибели, вот этого, ну, насколько я понимаю, этого
это
не было.
Есть.
Может быть, я чего-то
Геращенко
не знаю.
Это комментирует, Андрей, это задним числом. Он же прекрасно понимает, что он раскручивал этот сайт, да, а теперь его называют, в принципе, убийцей, а вот эти все, весь этот сайт, это расстрельным списком. Он должен быть ликвидирован. Вот ты считаешь, у меня этот вопрос, что этот сайт должен, как экстремистский, в принципе, да, который, ну, фактически, да, там, призывает людей и расправляться с инакомыслящими, должен быть ликвидирован. Все, да или нет?
Я считаю, что с этого сайта, подчеркиваю, там информация из открытых источников, и этим сайтом пользуются в том числе ФСБ Российской Федерации и МВД России. Так вот, я считаю, что с этого сайта должны быть ликвидированы информация о личных данных всех фигурантов.
Ага, а так эти расстрельные списки должны сохраниться,
тут,
да?
Тут я жестко не буду высказываться, но это не, я не думаю, что это можно говорить, что это расстрельные списки.
Конечно,
относительно, относительно Калашникова. Относительно Калашникова, Олег Калашникова, вот убитого когда-то, на день раньше, чем Олесь. Значит, с ним, конечно, история намного более сложная. Почему? Потому что, в отличие от Бузины, он был не столько медийной фигурой, сколько такой вот маргинально-политической фигурой. Он вот и тут как раз очень большой вопрос к генеральной прокуратуре Украины, которая опубликовала информацию о том, что она его собирается допросить по поводу так называемых тетушек на Майдане. Считается, что он, ну вот именно Олег Калашников, был, подчеркиваю, это так считает Генеральная прокуратура Украины, что он был вот одним из, как это сказать, руководителем тетушек.
Это неправда, кстати, могу объяснить.
Отвечал за их логистику, за раздачу оружия и якобы за заказные убийства. Я подчеркиваю, так считает Генпрокуратура
Украины.
Я понял, Украины.
Смотрите.
Я тут, правда, я лично с ним не был знаком.
Давайте я сразу объясню.
Коротко.
Смотрите, Олег Калашников был таким вот, ну, уличным троллем, да, вот его организация, Общевоинский союз, там, Украина, вот, предположим, есть там пикет Батьковщины перед Печерским судом, где судят Тимошенко, да, и они там начинают что-то протестовать и прочее. И рядом сразу становится Общевоинский союз Олега Калашникова, и они начинают петь песни там «Еднаемося, еднаемося», и там крутят каждые полчаса запись, значит, речи Калашникова о том, что Тимошенко воровка, и правильно ее судят, и так далее, и тому подобное. Никаких там тетушек он не мог отвечать, но это 300%.
Это я тут ничего не скажу.
Ну, значит, Андрей, но
знаете, в данной ситуации, поскольку человека больше с нами нет, я просто процитирую одного моего знакомого, который был большим другом Олега Калашникова. Я у него после этого убийства спросил, что он думает о нем. И вот он мне написал буквально так. То есть Олег Калашников, нынче в изгоях, но мало кто знает, что в свои 30 лет он совершил подвиг, накрыв собой миномет застрявшей мины, чем спас жизнь 11 солдатам своего отделения, получив 43 осколочных ранения, но выжил.
Слушайте, сейчас уже обращаются к Александру Челенко. Судя по номеру, у нас есть слушатель постоянно из Киева, Арест, и он пишет следующее. Челенко, прокомментируйте закрытие канала АТР и других татарских медиа. Имеется в виду Крым.
Вы знаете, к сожалению, я просто не знаком с этой ситуацией. Что, подождите, закрытие...
Татарского,
можно, можно я
просто не в курсе.
Там на самом деле закрытие четырех каналов, двух телеканалов АТР и детского канала на крымско-татарском языке, плюс двух FM-каналов по-русски и по-крымско-татарски. Ну, я думаю, что это очередная победа свободы слова в российском контексте.
Там пообещали открыть новый.
Ну вот, когда откроют, тогда и поговорим.
Ну и в качестве уточнения, все-таки, чтобы завершить историю с сайтом «Миротворец», все-таки никак не можем пройти мимо того, что советник министра внутренних дел постоянно рассказывал про этот сайт.
Конечно.
И более того, он продолжает про него рассказывать, тем самым пропагандируя его. Советник министра внутренних дел.
Угу.
Сайт, где вывешиваются личные данные на граждан. Сайт, где говорят о том, что это есть враги украинской нации. Ну как?
Ну, я еще раз подчеркну, и тут я просто процитирую. Я сам этот сайт недавно только узнал о его существовании, к своему стыду, или наоборот, к своему не стыду. Так вот, речь о том, что этот сайт только как бы концептуализирует и упорядочивает информацию, но не вводит в оборот новую информацию.
Советник также министра внутренних дел говорит, это классный сайт,
но,
ребята,
нет, ну, насчет
давайте
того,
добавляйте, мы
насчет,
еще добавим.
Насчет того, уместно ли это делать советнику, министра...
Мы это воспринимаем как часть государственной политики, разве нет?
Конечно,
какие выводы
конечно.
Мы должны сделать?
Это такой симбиоз получается, да? Вот государство там советует, а какие-то сознательные так называемые граждане, ага, короче говоря, вот он сепаратист, сейчас будем уничтожать, все, и уничтожают. Понимаете? Вот и все. Это симбиоз.
Государство... Часть государственной политики или нет? Коротко.
Да. Ну, мне кажется, что это украинский феномен, это гражданское общество, которое буфер между остальным обществом и государством.
Или наконечник.
Вот насчет наконечника не буду говорить.
Хорошо, я запускаю наше голосование. Если вам ближе позиция Александра Челенко, обозревателя интернет-издания «Украина.ру», вы голосуете 134-21-35, префикс 8495. Если вам ближе позиция Андрея Акары, политолога, директора Центра восточноевропейских исследований, вы голосуете 134-21-36, префикс тот же, 8495. Если вы полагаете, что вот эти политические убийства – это часть государственной политики на Украине, это 134-21-35, залег. Александра Челенко. Если вы полагаете, что такой государственной политики нет, вы ее, по крайней мере, не улавливаете, тогда вы голосуете за Андрея Акару 134-21-36. Все, наше голосование началось. Что-то вы хотели добавить?
Ну, исходя из аудитории вашего радио, у меня фора 40 пунктов.
А вот элегантно, элегантно. Хорошо, да, пожалуйста. 134-21-35 за Александра Челенко и 134-21-36 за Андрея Акару. Давайте один звонок резюмирующий выслушаем. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, господа.
Олег, коротко.
Мы как-то совсем забыли нашу историю. Помните, убийца Игоря Талькова, генерала Рохлина, Трошева и всех прочих, громкие политические убийцы. Есть у кого учиться, господа. Надо на себя посмотреть сначала. И потом уже смотреть, что с Украиной творится. Мы это начали. Вот в чем дело. Это страшное политическое убийство.
Вопрос, в каком году? Ну, то есть, до нашей эры или уже во время нашей эры? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста, коротко.
Вам не кажется, что таким вот кошачьим голосом нас человек просто троллит?
Ага.
Понимаете?
Андрей Николаевич, может быть, вы правда просто троллите нас?
Кошачий.
Кошачий.
У меня?
Мягкий, мягкий.
Так это у Саши, это при чем тут?
Нет, у вас мягче.
У меня мягче?
Да. Может быть, просто троллите, правда?
Я не очень понимаю значение этого слова.
Это ваша искренняя позиция или нет?
В чем именно?
Или вы сознательно провоцируете?
У меня очень сложная многоуровневая позиция. Расскажите, в каком аспекте?
То, что вы воспроизводили в эфире, это ваша искренняя позиция. Или вы прибегаете к различным инструментам, как-то гиперболы или еще что-то, для того, чтобы спровоцировать аудиторию на диалог. Пожалуйста.
Ну, я высказываю свое мнение и никогда не говорю от чего-то еще.
Это
только,
искренняя
только
позиция
Только мой взгляд Андрея на какие-то вещи, которые...
Кстати, Акара когда-то был евразийцем. Да, в начале нулевых я с ним
был
познакомился.
Грех.
Да. Я не думаю, что это грех, это часть моего мировоззрения, я об этом могу отдельно говорить, но уже я смотрю, у вас уже нули на часах,
да, поэтому... Да. Хорошо, я останавливаю голосование. В итоге 79% на стороне Александра Челенко, 21% на стороне Андрея Акара. Но если приплюсовать ваши 40%, то как будто бы вы победили, но фактически все-таки вы проиграли. Хорошо, все. Это была программа «Баррикада», спасибо за участие, приходите еще.